Пима настаивал, чтобы он лег снова. И единственный способ снова туда попасть — сделать мастырку. Пима быстренько организовал ему небольшой свищ на ключице, и Алик предъявил его как осложнение после неудачного лечения. Городская больница хоть и не частное учреждение, но тоже исков не любила, и его опять госпитализировали. Так все тянулось. Алик ложился, снова выходил. Неясно было, помогает ли лечение. Кто ж знал, что было бы без него? Но правая уже висела плетью. Левой он с трудом подносил ложку ко рту. Изменилась походка. Уставал, спотыкался. Потом упал первый раз. И все это происходило с ужасающей скоростью. К весне следующего года он еле передвигался. Вторая госпитализация была гораздо более сложным делом. Алика привезли к Берману в лабораторию. Берман сам вызвал скорую, сказал, что у него тяжелый больной на приеме. Скорая потребовала письменного свидетельства, что больной не умрет в дороге. Берман, который знал все здешние бюрократические уловки, письмо это уже заготовил. Он поехал с Аликом вместе, и, на счастье, главный человек, медсестра, оказалась знакомая Берману старая ирландка, хмурая, резкая и совершенный ангел. Она дала направление в китайскую больницу, которая считалась лучшей из всех государственных. Это была удача. И первую неделю Алик оживился. Ему, кроме обычного лечения, делали иглоукалывание, прижигание, и даже казалось, что чувствительность рук восстанавливается. Теперь Фима и Берман сидели на убогой кухне среди грязных чашек и жизнерадостных тараканов. Они уже перестали строить предположения: боковой амниотрофический склероз, вирусное стволовое поражение, таинственная онкология. Берман был довольно красив, хотя было в нем нечто от большой обезьяны: вислые сильные плечи, короткая неповоротливая шея, длинные руки, даже рот был туговато натянут на крупные зубы. Фима был весь корявый, из рытого лица смотрели на Бермана с ожиданием ясные светлые глаза. «Ничего, Фима, ничего в таких случаях не делают. Кислородная подушка. Удушье может очень медленно развиваться. Очень мучительно», — поморщился Фима. «Сделай морфин или что там есть». «Ладно, все ясно», — пробурчал Фима. Он все-таки надеялся, что умный Берман знает что-то, чего он забыл. Но такого знания вообще не было. Глава 7. Отец Виктор пришел около 9. В сандалиях на босу ногу, в мешковатой рубахе, заправленной в короткие светлые брюки. В руках у него был чемоданчик-дипломат и целлофановый пакет, чем-то плотно набитый. Бейсбольную кепочку с невинными зелеными буквами «Н» и «У» он снял при входе и держал на сгибе локтя. Поздоровался с улыбкой, сморщившей его короткий нос. Общество по случаю субботы было многолюдным. Валентина, Джойка с сереньким Достоевским подмышкой, Ирина, Тишорт, Файка, Либин с подружкой. Все обычные посетители, а сверх того приехавшие из Вашингтона сестры Бегинские, американский художник Руди, приятель Алика по каким-то совместным акциям, никому неизвестная гостья из Москвы, представившаяся так невнятно, что ее имени никто не запомнил, Шмуль из Одессы и собака Киплинг, которую оставил на несколько дней старая знакомая. Алика вытащили из спальни и посадили в кресло, обложив со всех сторон подушками. Это было всегдашнее его место, и все медленно вращались по квартире, шумно разговаривая. На столе стояли случайные приношения, таял огромный ореховый торт и плавилось мороженое. было больше похоже на вернисаж, чем на покои умирающего. Отец Виктор как будто растерялся на мгновение, но Нина быстро подхватила его под оттопленный локоток, на котором все еще лежала кепочка, и усадила возле стола.
«Сердце, тебе так хочется покоя!» — пел Шмуль сладким голосом, отчасти заглушая парагвайские дудки и барабанщики, без устали наяривающие внизу под окнами.
Файка тискала длинную вялую куклу, изображающую Алика.